принципе, мы вчера с вами уже поговорили, что основная проблема в социуме – это то, что на Западе, к кому и вы относитесь, продвигают йогу в урезанном варианте. То есть стараются убрать духовность, стараются убрать какие-то эзотерические компоненты и оставляют только физиологию, которую доступно, понятно, можно продать. Как вы думаете, почему такое происходит?
Потому что люди, кому говорят, ученики, наверное, не готовы услышать. А может быть, часть готова, часть не готова, поэтому берут на массу, рассчитано на большинство.
Скорее, это противоречит потребительскому обществу.
Да, да. Ведь йога-студия обычно это помещение, то есть это надо платить. Как бы надо, чтобы больше людей привлечь к самому процессу, поэтому поставлено на коммерческую основу все.
Ну, то есть, если упростить, то из-за коммерциализации йоги очень опасно говорить о духовности, потому что могут записать в секту, да, скажут, что вы там плохие совсем, потому что они, ну, короче, не буду юродствовать, как говорят. Все понятно. Да, с экономической точки зрения, действительно, йогу быстрее и проще продать для здоровья. Приходите к нам, будет у вас здоровый позвоночник, здоровый позвоночник – это основа всего, и будет у вас счастье. Но давайте посмотрим вот именно с точки зрения йоги, которая является фундаментальной с духовной точки зрения. Вот человек, у которого, ну, мягко говоря, нет адекватного восприятия реальности. То есть он зомбирован, грубо говоря, или же ему сделали за время его жизни в социуме огромное количество мотиваций, которые не позволяют ему воспринимать реальность нормально. Вот современный человек, который живет как потребитель, представляете? То есть он перемещается между там тремя-четырьмя точками в своей жизни. Работа, дом, телевизор, сон. Работа, дом, телевизор, сон. Раз в год его отпускают на отдых в санаторий подлечиться, а потом все то же самое. Правильно? И это большинство людей, к сожалению, так живет, которые относятся к касте, ну, ремесленников, бизнесменов. У бизнесменов еще сложнее. Если у человека свой бизнес, то, скорее всего, он вынужден будет работать там часов по 20 в сутки. И в лучшем случае там падать в обморок в 4 часа ночью сонный, а потом опять бежать. Это их как бы выбор. Так вот, те люди, которые находятся на таком уровне, конечно же, им невозможно заниматься йогой. Вполне возможно, для таких людей существуют йога-студии, которые им продают здоровье. А давайте подумаем. Вот человек, который таким образом живет, как белка в колесе, назовите какое-нибудь производство или какой-нибудь вид деятельности, который разрушает эту планету. Ну, любое. Что? Какая форма деятельности может быть?
Фактически любая. Любое производство разрушает.
И нефтяная промышленность.
Нефть, да.
Лесозаготовка.
Горнодобывающая.
То есть все что угодно.
Любая.
То есть получается, практически любая форма деятельности в этом мире, она приносит планете вред. Да? То есть получается, что этот анекдот про планету Земля, которая с Марсом встретилась, знаете?
Нет, не знаю.
Не знаете? В космосе встречаются Марс и Земля. Марс говорит: ну что, как у тебя дела-то? Земля говорит: ой, плохо. Говорит: ну что случилось-то? Да, говорит, вирус напал, человечество. А, ничего, пройдет. То есть действительно, в большинстве своем люди живут как расхитители, то есть не сами люди. Каждый человек по отдельности, он хороший. Он же там для себя работает, там для своей семьи, правильно? Но если посмотреть по плодам деятельности вот, группы людей, то получается, ну, мягко говоря, дикие вещи. И теперь давайте задумаемся. Вот есть такое общество, которое разрушает эту планету. И появляются йога-студии, которые говорят: а вы приходите к нам, будете здоровыми, будете еще более эффективно разрушать планету. Я как-то акценты правильно поставил? Ну, то есть вы согласны, что те люди, которые возвращают расхитителям планеты здоровье, на какой позиции, на чьей позиции они находятся? Да, у них с экономической точки зрения все будет хорошо, но что после смерти будет? Когда их спросят: дорогой, ты чем занимался? Он здоровый позвоночник делал. А для чего? А для того, чтобы планету быстрее загробили. Понимаете, в чем проблема? Мало кто знает, но, например, в этом мире, в большинстве стран, где есть научные работники, которые пытаются изобретать какие-то вещи, если, допустим, какой-то изобретатель изобретает двигатель, у которого КПД будет больше 80%, знаете, что будет? Нет, секир-башка может быть не будет. А что, у вас секир-башка прям?
Двигатель на воде разработал один из наших преподов.
Короче, это под сукно. То есть, чтобы точно так же гробили планету. Через нефтедобывание, полимеры и так далее. Потому что, ну, понятно, что те, кто правит этим миром, они заинтересованы в стабильности. Появляется какой-то двигатель, который изменяет полностью концепцию машин, то что будет делать промышленность, как они будут кормить людей, которые живут. То есть люди недалекие, они не понимают, что планета просто уже не может дальше это общество содержать. Но мы говорим о геополитике. То есть вы понимаете, что получается, есть определенные силы, которые не дают развиваться этой планете в адеквате. Они заставляют ее ползать вот так, как она ползает. Именно ползать, потому что, ну, извините, жить так, как живут большинство людей. Причем вот мы в Киеве там заходим в магазине у вас, там смотрим на ваши продукты, которые вам продают. Даже большой-большой супермаркет, Сельпо, по-моему, называется. Вы знаете, вот хвала тем организаторам, кто такой супермаркет сделал, потому что в Москве вы таких продуктов просто не найдете. Если вот вы в Москве попробуете зайти в магазин и что-нибудь купить, покушать, вы просто не купите. Вот если вы адекватный человек...
Да, у вас совсем все
плохо. Вообще жесть полная.
Ну, в Киеве продукты не очень, если честно. Мы здорового города, мы трудно выбираем что-то.
Да. В Москве еще хуже.
Да, я вам гарантирую, в Москве еще хуже, намного хуже.
А что же вы едите?
В основном это рынки. То есть на рынках пытаемся покупать какие-то продукты более-менее еще живые. Ну и, соответственно, там уже дальше хозяйки изобретают, что они могут из этого всего приготовить. А то, что вот у вас продается, ну, в магазинах это круто. То есть, по крайней мере, вам еще дают шанс жить. А москвичам даже шанс такого не дают. То есть их кормят просто на убой, как говорят. То есть то, что там продается, это, конечно, кошмар полный.
Для Украины другой сценарий прописан.
Да тот же самый прикол.
Ну, может быть, вариант light есть такое понятие, да. Знаете. Но не более того. Так что давайте вернемся к йоге, которая говорит и ратует о здоровье, которая ратует о о чем они ратуют? Вот самые популярные там направления, кто знает, какие варианты? Похудеть?
Либо здоровье, либо кундалини, кундалини и все. И какие-то там легкая мистика, медитация. Медитация в плане расслабить ум, чтобы опять-таки эффективнее работать потом.
Так, я в этой среде тоже кружусь уже много лет, я прекрасно понимаю разные мотивации, с разными людьми я общался, вот почему они именно такой стиль продвигают. Выдвигают разные аргументы, но основное то, что люди не задумываются о карме. То есть это основная проблема, то, что те бизнесмены, которые начинают продвигать йога-студии, они не задумываются о карме. И вот приведу пример. Есть у нас в Москве одна самая такая известная йога-студия, неважно какая. Ну и, соответственно, вот как они выстраивали взаимоотношения в начале своего бизнеса и как в конце. То есть сейчас используют преподавателей практически ради бизнеса. То есть если в начале были одни договоренности, сколько платят преподавателю, сколько получает йога-студия, то сейчас совсем другие, все поменялось диаметрально противоположно. Ну, короче, отжимают, потому что это бизнес. Но не все. Есть, например, одна йога-студия в Москве, которая, наоборот, для преподавателей сделала... Ну, великолепные условия, то есть у них наоборот, йога-студия получает 30% заработка преподавателя, а преподаватель 70%. Я считаю, это очень хорошо, то есть это дает возможность преподавателю хотя бы как-то развиваться. Но сразу говорю, что эта йога-студия, она понимает, и хотя я даже организаторов не знаю, я просто знаю, кто там семинары проводит, я знаю, кого они приглашают, то действительно они о духовности ратуют. Но факт, что такие как бы прецеденты уже существуют. Поэтому обращаюсь к вам, если вдруг вам как бы когда-либо захочется преподавать, я вам просто советую, вот, поверьте мне на слово, я через это все проходил только много лет тому назад. Когда я был молодой и зеленый, то примерно в 22 года, когда начинал преподавать, я тоже прекрасно понимал, что, вернее как, нет, я наоборот был глупый, я не понимал йогу. И то, что я видел здоровье, я понимал, что занимаясь йогой, 100% будешь здоровый. И я это продвигал, и довольно успешно. Но знаете, честно говоря, года через 3 мне начала просыпаться совесть. Я начал понимать, что что-то здесь не так. То есть, ну нельзя продавать здоровье с помощью йоги, потому что я читал первоисточники, и я нигде в первоисточниках про здоровье и слова не находил. Мне вчера задали вопрос, а как вы относитесь к травмам безопасности? Вы знаете, вот... Я прочитал достаточное количество литературы по ведической культуре или по все, что связано с йогой. Вот я думаю, что на санскрите даже такого термина, как травма безопасности, не существует, потому что с точки зрения людей, которые понимают закон кармы и реинкарнации, это полный бред. Это как бы состав слов, который, ну, абсурден по сути. То есть нужно быть сумасшедшим, чтобы в это верить. Понимаете? Поэтому с точки зрения ведической культуры травма безопасности, она просто не существует, это невозможно. Почему? Потому что если человек понимает, что за каждое действие бывает воздействие, то есть воздаяние, то все события негативные, которые происходят в жизни человека, к ним наоборот нужно относиться максимально позитивно. Приведу вам пример. Допустим, много лет мы занимались, ну неважно каким, каким-то стилем, где руководитель этого стиля, там, стиля дает такие жесткие асаны, там закручивают людей, он прям подходит и закручивает этих людей. Ну факт, ничего, фотографий в интернете полно, можете посмотреть, если не верите. И людям это нравится по ряду причин. Я вот сейчас попытаюсь объяснить, почему такое происходит. Вот представьте, допустим, вы занимаетесь йогой. Но даже если вы не знаете понятия аскеза, то вы же хотите в асане пойти все глубже и глубже, потому что когда вы выходите на какой-то уровень в асане, вы чувствуете напряжение. А потом это напряжение меняется в комфорт. И более того, вы на определенном этапе понимаете, что после напряжения что бывает?
Расслабление.
И какое ощущение в этом расслаблении?
Приятно.
Правильно. То есть для большинства вот эта приятность после йоги и является тем самым стимулом, который заставляет их терпеть саму йогу. То есть получается, он приходит на экзекуцию на коврике, становится, его гоняют очень жестко. Причем, почему вот мы даже не запариваемся о травме безопасности? Вы же видели нашу йогу? То есть мы ничего архисложного не даем. Мы даем простейшие вещи, которые действительно могут позволить человеку выйти на более-менее спокойный уровень. Но есть направления, где там гоняют очень жестко, 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 жестко. То есть там человек просто потеет. Три раза за время тренировки выползает, но потом у него крылья вырастают. И вот это-то и привлекает человека. Но представьте, что человек вышел на уровень, когда он уже не потеет в тех асанах, которые у него были. То он, получается, идет сложнее, правильно? Вот поэтому и существуют ради вот той самой аскезы в асане все более сложные, 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 сложные асаны. Не для формы, не для того, чтобы... не для того, чтобы, ну как там... выпендриться и красивый ролик снять, как вот я закрутился, это все второстепенно. А именно главное для того, чтобы выйти на тот уровень аскез, где он сможет поработать с кармой. Поэтому те люди, которые осуждают таких вот людей, которые заворачиваются в узлы, они просто действительно не понимают этого принципиального закона. Ведь сейчас понимаете, как, что продвигается, не хочу на личности переходить, но человек говорит, я там врач, закончил там то-то, поэтому я компетентен в йоге. Это вообще не аргумент. Вот лично для меня йога и врач, который получил медицинское образование, там великолепно разбирается в физиологии, вот лично для меня вообще это, ну, ничего не значит. Вот у меня занимается много специалистов в разных областях, и врачи в то же самое. И поверьте на слово, занимаются очень хорошо. И их образование медицинское не имеет никакого значения к их как духовному, так и энергетическому развитию. В современных институтах медицинских, к сожалению, не обучают тому, что находится на тонком уровне. Там обучают тому, что находится на уровне понятном и осязаемом. Так вот, вернемся к усложненным асанам, когда человек загибает себя все глубже, глубже, глубже. Да, действительно, бывают определенные травмы. Например, я знаю человека, который сейчас, кстати, у вас здесь в Киеве живет, преподает там в одной студии. Его точно так же засунули однажды в какую-то асану, то есть он не мог там две ноги не просто за голову засунуть, а, по-моему, две ноги под мышки. То есть представьте, вот нога засовывается за голову, потом дальше заводится под мышку, и вторая нога точно так же. Представляете себе такую асану? Если я ошибаюсь, по-моему, так. Вот такую асану из него пытались завернуть. Ну и в конечном итоге, естественно, у него там что-то случилось с позвоночником, потом, ну, полгодика, наверное, так это хромал на обе ноги. Прецедентов много. Есть... Допустим, один человек рассказывал, что то же самое Энгара, как относится к своим ученикам. То есть конкретный человек есть, конкретный Энгар, и есть конкретный человек, который, я не помню, какую асану он делал, но Энгар ему так помог, что он ему сломал позвоночник, в прямом смысле этого слова. То есть он его так давил, а как Энгар у себя как бы в ашраме проводил, ходил просто конкретно с палкой. То есть у него есть палка. И там понятия травмы безопасности не существовало никакой. То есть какой-то ученик что-то не понимал, что происходило дальше, представляете?
Стимулировал.
Максимально стимулировал быстро к получению результата. Если вы приедете в какой-то ашрам в Индии, если вы попробуете поговорить с кем-то о травмобезопасности, но только если это будет ашрам для индусов. Есть ашрамы в Индии уже, которые ориентированы на европейцев. Там знают, что европейцы своеобразные люди, им нужна травмобезопасность, и говорят, им что-нибудь такое скажут. Или разъезжают иногда индусы, которые говорят с точки зрения травмобезопасности об асанах. Слушайте, вот если бы в Индии так сказали кому-то, просто бы рассмеялись, сказали, вы чего, типа, с приветом, что ли, какая травмобезопасность? Вы что, закон кармы не знаете, что ли? Вот в чем основная проблема. То есть индусы относятся... Хорошо, приведу конкретный пример. Помните, я вам рассказывал за одного дедушку, который там всю жизнь проработал, потом стал заниматься йогой и в самадхи ушел и стал себя самадистом называть. Помните? Вот приведу вам конкретный пример. Мы жили одно время в ашраме все вместе, и потом раз он куда-то пропал. Вот пропал там, месяц нету, куда делся, вообще никто не знает. Приходит через месяц, оказывается. Лазил по горам, и его укусил скорпион. Ну, в Гималаях эта фишка еще водится. Вот, укусил, нога раздулась так, что он просто не мог ходить. Что вы думаете, он в больницу побежал? Ничего подобного. Он нашел какое-то место, где мог лечиться, и его там травами или каким-то образом, там около месяца лечили. Все, вылечили, пришел обратно. Никаких проблем. То есть те люди, которые занимаются йогой с точки зрения кармы, по сути, по-взрослому, они к своему телу относятся, ну, не так, как мы. Понимаете? Тело – это инструмент, который дан на некоторое время. Это совсем другой уровень восприятия реальности. Поэтому те люди, которые… Вот мой опыт говорит. Приведу пример. У меня есть один знакомый, который продвигает йогу для позвоночника. То есть здоровый позвоночник, основа всего. Ну, как обычно, к такому приходят люди, у которых самих были проблемы. И я ему говорю, слушай, ну как же так вот? Ты сам-то в это веришь, то, что ты говоришь? Ну да, конечно, мы вот сначала будем заниматься здоровым позвоночником, ставим совершенно здоровыми, а вот потом йога, уже внутренние практики и так далее. И знаете, вот я сколько лет наблюдаю, то, к сожалению, вывод такой, что те люди, которые начинают заниматься здоровьем, они всю жизнь им занимаются. У них так и не хватает времени переходить к чему-то другому. А как вы думаете, почему так происходит? Совершенно верно. Здоровье – это не вечное. Допустим, достигли вы здорового состояния. Вот у вас есть какой-то здоровый уровень, так называемый. А вы живете в социуме. То через 2 месяца, если вы не будете постоянно поддерживать, оно у вас будет изменяться. Поэтому получается, вся остальная жизнь у человека – это поддержание своего здоровья на должном уровне. В этом основная проблема. Вполне возможно, есть какие-то исключения из общего правила. Но большинство людей, которые, как бы сказать, заморачивается своим здоровьем, я не видел, чтобы люди потом начинали заниматься духовностью. Такого нет.
Но тело же тоже должно быть здоровым, Андрей, это однозначно.
Совершенно
здоровым
верно.
Теле здоровый, это не
дело в том, что вот поговорка, которую вы использовали в здоровом теле, здоровый дух, это пол поговорки. Там в первоисточнике стоит запятая, есть большое благо или есть большая редкость. В здоровом теле здоровый дух.
Или здоровое тело, или здоровый дух.
Ты знаешь, вот в наше время чаще всего так и бывает, что люди, которые здоровы физически, они не способны к развитию. Чаще всего духовностью начинают заниматься люди, те, которые столкнулись с конкретными серьезными проблемами тела.
Ну, так и есть, а потом можно же тело потянуть, никто же не мешает.
Совершенно вы до некоторой степени правильно говорите. Дело в том, что в зависимости от акцента, который ставит перед собой человек, будет и результат, который он получит. Вот представьте, есть преподаватель, который обучает здоровому телу или дает здоровое тело занимающимся. По закону кармы этот преподаватель будет на себе тянуть вот весь тот груз ответственности, который он проецирует. Приведу пример. Приходит вот какой самый негативный пример есть в социуме? Вот что человек хуже всего? Вот что с точки зрения кармы хуже всего в социуме? Какой-нибудь пример?
Убийство, наверное.
Ну, убийство. Ну, это... Какие еще варианты?
Жить за чей-то счет. Ну, то есть финансовые какие-то схемы, и человек, например, теряет имущество, дом там.
Сбивать в пути.
Знаете, мне в одном... Давай, хорошо. Я приведу тогда другой пример. Вот мне недавно рассказали этот пример, такой довольно любопытный. В одной йога-студии занимается мама, и мама привела своего сына. И они богатые люди, естественно, они взяли индивидуальные тренировки. Ну и потом парень, который преподаватель, ведет им йогу, разговорившись с этим молодым человеком, не знаю, как на камеру рассказывать. В том-то и дело, вырезать-то не нужно. Это такой момент, который, в принципе, хорошо. Давайте другой пример, потому что тот пример лучше не приводить. Потому что там же скач полнейший. То есть человек, как бы зная, что разрушает жизни других, конкретно ломает судьбу другим, продолжает жить совершенно спокойно. Вот бизнес, ничего личного так. Ну, давай возьмем. Давайте, хорошо. Пример. Есть, извините. Добрый день. Правитель какой-нибудь организации, которая занимается непотребными делами. Вот сотрудники этого человека делают непотребные вещи. То есть какую-нибудь фигню, неважно для кого. Ну, вы сами догадаетесь, таких контор очень много. И этот начальник приходит в йогу и начинает заниматься йогой. Он говорит: «Ой, я уже болею, я уже не могу выполнять эти функции паразита в социуме». А этот преподаватель йоги говорит: «Да без проблем, мы сейчас тебя подлатаем, дальше будешь продолжать заниматься этим же делом». И ему там все укрепили мышцы спины, он там потерпел, все. Этот паразит выполняет свои функции на 120%, принося зло и вред окружающим. Понимаете? Потому что, к сожалению, много людей, которые живут не по совести. Они прекрасно понимают, что они живут не по совести, но просто так живут. Они говорят: ну а что делать? С волками жить, по волчьи выть? Да? Поэтому те люди, которые возвращают здоровье таким людям, которые уже по карме хотят получить по голове, поверьте, они на себя берут карму этого человека. Вот конкретный пример. Вот есть как бы человек, который совершает, ну, допустим, убийство. Он убийца, ну, допустим, там кого-то, неважно. Просто вот убийца. И по своей карме он может убить определенное количество живых существ, а потом угодить в нижние миры. Помните, я вам вчера рассказывал за профессионального воина, который, когда увидел после смерти свое, он сказал, что я больше никогда никого не буду убивать. Просто поставил крест на своей карьере. Потому что он реально увидел, к чему приводит убийство. Неважно там ради чего, неважно ради каких целей, просто вот по факту. Потому что законы в мире людей, они очень сильно отличаются от кона богов. Поэтому, когда человек уходит после смерти, он сталкивается, как вы думаете, с чем? С кзотом, где ему говорят: «А, ты потому-то поступал, ну ты молодец, по голове тебя погладим», ничего подобного. Ему скажут: «Ну, ты извини, конечно, что ты жил в таком мире, но ты нарушал те-то и те-то законы космические. Во всех планетах ты будешь странным человеком, ну или странной душой. Тебя никуда нельзя пускать, тебя нужно перевоспитывать, потому что у тебя система мировоззрения искажена». Так вот, допустим, какой-то убийца, допустим, должен был совершить определенное количество гадостей, потом умирает и уходит на перевоплощение. Но этот убийца попадает в студию йоги, где говорят: «Ой, у тебя деньги есть, отлично, ради твоих денег мы готовы на все, мы тебя сделаем здоровым, замечательным». И в конечном итоге он еще более худшую карму себе накопил, потому что еще дольше прожил как паразит. Как вы думаете, какая карма вернется тому преподавателю, который будет с таким человеком заниматься? Естественно. Он просто соучастник тех преступлений, которые совершает тот, кто делает непотребные вещи. Поэтому большинство толерантных йога-студий, которые не воспринимают закон кармы, они очень сильно ухудшают себе карму. Это факт. Потому что если вот люди занимаются йога-бизнесом, то в первую очередь они должны были поинтересоваться, что же такая йога по сути. То есть что, допустим, говорят первоисточники йоги о карме, о реинкарнации, есть ли такие примеры. И поверьте, тогда у них волосы должны бы стать дыбом, чем они занимаются и для кого, и самое главное, ради чего. Да.
Получается, что вы тогда, ну, если к вам приходят люди, вы о них узнаете, кто они чем занимаются, чтобы...
Преподаватель лично должен знать каждого его цели.
Все немножко проще. Вот поверьте, даже разговаривать ни с кем не стоит. У нас атмосфера в зале такова, то есть это те люди, которые к нам приходят. Есть даже к нам приходит человек, который, как вам сказать, по энергии другой, он у нас не выдержит. Он на одну тренировку попадет, и потом его больше никто не увидит. Такие приходят и исчезают. То есть, ну это понятно.
То есть они естественным образом фильтруются.
И энергия такова, вот если люди поддерживают здравомыслие, которые живут по совести, то энергия такова, что туда не может прийти человеку, ну и он просто не дойдет. Случаев было куча, поверьте. У нас приходили разные странные люди, но так вот.
То есть, если сам преподаватель ставит перед собой там какие-то цели высокие, духовные, то он на своей энергии поддерживает, ну, все это пространство, получается, к нему просто он либо притягивает определенных людей, либо отталкивает. Просто такие люди не попадают, правильно?
Грубо говоря, да, но только не в самом преподавателе даже дело. Да, преподаватель вполне возможно, если он понимает определенные законы, он будет правильной мотивацией делать хотя бы у себя. Но вокруг него 100% соберутся занимающиеся именно такие. Те, которые будут интересоваться в первую очередь корнями. Вот чем наш клуб отличается от других? Тем, что мы ищем корни. То есть мы пытаемся найти не просто йогу, вот как сказать, вот какие-то писания есть. Мы и в России, и в других странах мы ищем корни. То есть нужно найти то, что имеет суть.
Свои корни или корни йоги? Простите, я не поняла. Вы свои корни ищете?
Йоги.
Йоги.
Конечно же.
И естественно... Андрей, такой вопрос, ну как бы вопросы, замечания одновременно. Я знаю людей, преподавателей йоги, которые прекрасно, как ты любишь слово, адекватно. Они знают, в чем смысл йоги, что это не физкультура. Но тем не менее, они, людей, которые к ним приходят, они с первого раза не смущают этим всем, потому что ну, не все люди так к этому готовы, согласись. Их сначала интересует физкультура. Но многих после этого начинают интересовать какие-то более глубокие вещи, еще идет какая-то эволюция. Если категорически так сразу сказать, ребята, йога для вот этого, кто на физкультуру шел бы? Ну, как-то иносказательно. Может быть, это тоже не совсем правильно.
Вы правильно говорите, но посчитайте, сколько у вас таких знакомых преподавателей, которые разбираются в йоге, и сколько вы можете найти преподавателей, которые в йоге не разбираются. И я вас уверяю, вы... найдете там 3-5 человек, которые так, может, поступают, как вы говорите, то есть человек, понимая все, не смущает других.
Да,
но подавляющее большинство...
Обратного эффекта не достичь, он просто толкнет человека.
Слушайте, ну я 18 лет занимаюсь вот на этой стезе. Вот можно сказать, что я профессионал. И преподавателей многих знаю от и до. Знаю, чем они живут. Более того, даже не важно, чем он сейчас живет. Зная путь преподавателя, я знаю, что он получит. Если у какого, допустим, конкретный пример, есть преподаватель, который, не особенно разбираясь, начинает обучать всех здоровому позвоночнику, то по закону кармы, потому что 100% будут попадаться те паразиты, которые, мягко говоря, приносят вред другим, а он будет им возвращать здоровье, то по закону кармы он будет становиться все более материалистичнее и материалистичнее. Его все меньше и меньше будет интересовать что-то духовное и так далее. Естественно, это автоматически. Потому что, понимаете, это как бы по карме он и должен был пройти этот путь. Допустим, у человека вектор движения вниз на перевоспитание, то попадая в этот мир, он будет о йоге думать не как о духовном саморазвитии, а там, о материальном, о средстве там, заработать или еще что-либо. Поэтому к нему будут и по карме приходить такие люди, которые помогут ему деградировать еще быстрее. Но факт, что те, кто учат, вот те, кто проводит семинары, вы не поверите, они не способны в большинстве своем уже сами обучаться. То есть человек, который говорит, слушать уже не может. Вот вы можете мне не поверить, но поверьте, вот, к сожалению, это факт практически. То есть большинство людей, которые обучают других, у них уже не остается время на саморазвитие. Они или, как это сказать, подлечиваются постоянно, потому что любая такая деятельность, она на самом деле довольно напряжена. То есть не так просто проводить там семинары или там сертификационные курсы, но это факт. К сожалению, если бы было... не так много у тех людей, которые пьют, курят и преподают йогу, я бы об этом не говорил. То свежий пример, вот недавно пишет парень там из какого-то города, неважно, и говорит, слушай, Андрей, вот что делать? С одной стороны, хочу заниматься, у нас йога только одна. И проводит человек, который пьет и курит. Ну, асаны проводит. Ну, я говорю, ну, как бы да, с одной стороны, это проблема. Я ему послал там, как обычно, книжку «Самоучитель», которую всем раздаю обычно. Вот нет адекватных преподавателей, занимайтесь сами. Но и поверьте, повсеместная йога – это для большинства просто бизнес. Вот тот пример, который вы привели, что там, да, есть люди, которые все это прекрасно понимают, но не смущают, да я вас уверяю, их 0,1% вот среди всех остальных, которые есть. Я был бы счастлив, если бы люди все понимали, вот как ты правильно говоришь, не смущая других, постепенно давать. Но просто по опыту такого не происходит. К большому сожалению. Поэтому к чему я это все говорю? Если у вас когда-либо будет возможность заниматься йогой, или вдруг вы подумаете, что преподавать вы можете, причем я сразу говорю, преподавать йогу – это одна из лучших форм жизни, которые только есть. для вас это дико звучит. То есть если вы выросли в социуме и у вас, ну как сказать, классическое образование, а если еще и выше, а если еще и два высших, то, конечно, вы так подумаете, ну, странный мальчик, что он там болтает про как какой-то высший вид преподавания или высшую форму жизни. Но я вам объясню, что я имею в виду. Дело в том, что большинство деятельностей, которые есть в социуме или на этой планете сейчас, они не согласуются с законом кармы. То есть даже юридическая фирма, которая предоставляет услуги разным компаниям, просто юридические услуги. Но тем не менее, юридическая фирма тоже будет нести определенную ответственность за то, как эти фирмы живут и чем они занимаются. Поэтому определенный процент кармы они будут получать, как ни крути. А почему это важно? Потому что с точки зрения других миров есть русское такое понятие, вполне возможно, на украинском слово «кон» что-то знает?
Конечно.
Кон.
Кон
по кон, да?
Законом конечно. Это было законом, а кон это как
кон это круг.
Кон.
Да, ну вот есть такое понятие, что кон это те как бы предписания, когда люди жили по совести, а закон это то, что выходит закон, то есть законом, то есть это понятие, есть такое понятие жить по понятиям, знаете. Поэтому большинство современных стран, где так называемый закон распространяется, на самом деле это право сильного по отношению к слабому. Если вы посмотрите современные новости хотя бы за год, то знаете, у вас есть нефть, мы идем в гости к вам. Не хотите добром отдавать, мы у вас ее все равно заберем. И если вы покопаете историю там хотя бы лет 100-200, так было всегда на этой планете. То есть сильный всегда порабощал слабого или как хищник пожирал слабого. Так вот это закон. Закон сильного по отношению к слабому. На самом деле, с точки зрения более совершенных миров, это дико. И те люди, которые живут по таким законам, они ну, недалекие. Почему я вам это еще раз повторюсь и говорю? Если вы планируете перевоплощаться, просто есть люди, которые говорят, а я не собираюсь перевоплощаться, одна жизнь, я возьму от жизни все, а потом хоть трава не расти. Вы с такими встречались никогда? Ну, не все. Много. Много. То есть большинство людей, которые живут именно не по совести, они очень сильно боятся задумываться о законе кармы. Они говорят, это ахинея. Он у Петрова там и дом, и машина, и все хорошо, он прекрасно живет. А что ты мне там расскажешь про какой-то закон кармы? Посмотри, Петров там, он и такой, и сякой, да он и того убил, и того убил. У него все хорошо, поэтому закона кармы не существует. Но такому человеку нужно говорить, пойми, ты не понимаешь определенные вещи. Вот с точки зрения божественных законов, почитай 16-ю книжку Махабхараты, там Индра Юдхиштхири объясняет, почему уроду, моральному уроду, наоборот, дают максимально реализовать свой уродский потенциал. Вот как вы думаете, почему?
Чтобы потом максимально его наказать.
Да, получил опыт. Но хочешь поменять на здоровье? Максимального количества людей.
Как?
Снял негативную карму с максимального количества людей.
Не совсем. Помните, мы с вами говорили о благодарности, что можно жить, и вы благодарности можно перенести в прошлую жизнь, в будущую жизнь. Помните? Так вот, если есть у паразита или у какого-то идиота глупого, который живет по головам других, до тех пор, пока у него есть благодарности, его не могут перевоплотить вниз на перевоспитание. То есть он просто на сковородке не усидит там, понимаете? Но я грубо говорю христианскими терминами, чтобы вам было максимально понятно. То есть до тех пор, пока он все свои благодарности не сожжет, у него все будет хорошо и замечательно. Но он на самом деле будет сжигать максимально, а потом, ну, вы же большинство людей взрослые, вы прекрасно знаете, вот кто на коне некоторое время, там 2-3 года на коне, а потом долгое время под конем находится. Замечали, нет? Просто жизнь, она так и бывает. То есть люди, которые там быстро получают деньги или какую-то славу, они вот на вершине, потом в помойке долгое время. Ну, так вот и живут.
Можно вопрос? По
да.
Чуть длинный будет, я
извиняюсь. Тогда отложим вопрос, я все-таки закончу мысль, почему преподавание йоги считается с точки зрения других миров максимально ценным. Опять-таки, почитайте первоисточники. Там почему-то в первоисточнике, черным по белому, вот есть правитель какой-то, сильнейший царь, но приходит там какой-то чахлый брахман, и он все говорит, о, брахман, как я счастлив тебя видеть, все для тебя угодно, что сделаю угодно. Они что, идиоты были? Вот вдумайтесь, у него огромная империя. То есть он там всех боком ставит легко, как хочет просто. А тем не менее, перед такими-то брахманами он просто смирно начинает разговаривать. Почему так происходит, как вы думаете?
Брахманы же выше по эволюционному уровню.
А откуда он это знает?
Читал Веды.
Вот классический пример, кто был среди брахманов. То есть большинство это были именно воины, которые после своей, по окончанию карьеры уходили именно в аскеты, потому что они прекрасно понимали, им ждет перевоплощение. Так вот, к чему это все говорю? Почему брахманы всегда выше? Действительно, брахманы обладали силой, которой воин не обладал. Вот равносильно, что такая четкая иерархия складывается на естественным образом. Чем больше у человека каких-то разнообразных удовольствий, тем меньше у него умственный потенциал или какой-то духовный потенциал. Чем больше он там охотится, развлекается, наслаждается, тем примитивнее он становится к концу жизни. А брахманы, наоборот, они старались максимально собрать свой потенциал в кулак, как говорят, и реализовать это во благо обществу в первую очередь. То есть брахманы – это были как бы поддержатели кона. Не закона, а кона. Вот поэтому в литературе везде написано, что брахманы или волхвы, или ведуны, как еще ее называли, это была каста, которая была бедная, может быть, им амбиции вообще не нужны. Они ходили максимально скромные, то есть просто жили максимально скромно. Но самое главное была для них это энергия и знания. Так вот, к чему это все говорю? Во всех мирах примерно такая же ситуация поддерживается, что на первом месте во всех мирах те, кто держит знания и энергию. А вся эта бутафория, там, машины, квартиры, это все второстепенно, потому что те люди, которые бегут за квартирой и машинами, они просто не до конца понимают, они не могут по сторонам посмотреть, но ты достиг этого, а дальше что? Всю жизнь будешь там на трех машинах ездить, что ли? Нет. А когда умрешь, что с тобой будет?
Два на два.
Что два на два?
Ну что, могила, что?
Поэтому во всех мирах те люди, которые, вернее не люди, а те души, которые занимаются саморазвитием, они в эволюционном развитии намного превышают тех, кто еще привык играться в игрушки. Приведу вам пример. Есть большая песочница, там разные игрушки, и лежит книжка. И вот пришли дети, кто не умеет читать, они берут игрушки, играются, там строят песочные замки какие-то, там машинки передвигают. Но тот человек, кто привык или знает, что такое знание, он 100% скажет, да какие мне игрушки, нафиг мне эти там гаражи, машины, дачи и так далее. Я лучше книжку почитаю. Потому что все это разрушится. Придет следующая команда, все разрушит то, что было, и будет свое строить. Поэтому я лучше чем-то своим буду заниматься. Понимаете? Вот в чем ценность знаний и ценность энергии, что это стабильно. Если, допустим, люди, которые то на коне, то под конем, то на коне, то под конем, они, у них вот такое перевоплощение есть, то у брахманов у них перевоплощение стабильны всегда. То есть они всегда более-менее адекватно перевоплощаются, вне зависимости от мира, в который попадают. Да.
То есть получается, ну, если человек не понимает и гонится за этим, за материальным, то получается для поддержания, ну, скажем, роскоши или то, да, тех стандартов, которые он там себе поставил, он тратит максимально на это всю свою жизненную энергию, то даже при желании он не сможет что-то заняться.
Саморазвитие? Да. Так и есть. Среди вас нет тех людей, которые обременены материальным очень сильно. Это невозможно. Те люди, у которых большой бизнес, у которых там большие активы какие-то, они не способны к развитию. То есть для них йога – это что-то такое для идиотов. Но это по определению, так понимаете? То есть йогой способна заниматься вот именно та прослойка, которая находится и не в бедности, и не в богатости, вот именно посредине. Вот они еще способны. Все, что ниже, не могут заниматься в силу того, что у них, как сказать, есть нечего. А те, кто выше, у них так много активов, что у них вся энергия уходит на удержание этих активов. У них тоже возможности заниматься нечего. Ну, нет просто, понимаете?
Если человек рождается вот по рождению, то есть он склонен, да, к знаниям, к познаниям, ребенок, допустим, да, но вот он родился, когда он был маленький, он этим всем интересовался, потом жизнь как-то так сложилась, это же ему по карме, наверное, послано, что он уходит в сторону вот этого надолго, да, потом в какой-то период он все равно вернется, если это, допустим, ему дано, вот, что он из прошлых жизней, допустим, уже вышел на какую-то ступень, интересуется, вот, ну, ему интересно вот, познавать, да.
Я понимаю, о чем вы говорите, неизвестно. Если у него вектор развития чуть вниз идет, и вот наш мир, он просто проходной, то он, потенциал духовный был, как-то его немножко реализует, но его увлечет материальный мир, ему скажут, бери от жизни все, и он в это поверит. Поверит по карме. Будет брать от жизни все и будет деградировать дальше. Если у человека вектор, наоборот, развития вверх уже двигается, то он попадает в наш мир. Некоторое время будет играться вот с этими понятиями «бери от жизни все». Ну, то есть он же не поверит на слово, он скажет: «А давай попробую». Он перепробует некоторые вещи, потом поймет: «Нет, это лишнее», и уходит выше. Просто дело в том, что от материального отказываются те, вот я вам говорил о брахманах, то, что они выбирают учение, но вы думаете, странно, почему они выбирают? Да потому что в прошлых жизнях они всем материальным наигрались уже выше крыши. То есть люди, которые из жизни в жизнь перевоплощаются с максимальными активами, то есть вот поймите, вот человек, который там легионами управлял, он крови на своей жизни видел вот так вот. То есть ему это просто неинтересно уже. Или люди, которые правят целыми планетами. Вот он перевоплощается на эту планету, смотрит и думает: фу, блин, примитивизм, там нефть добывают, продают, как бы жируют на этом. Какой смысл вообще? Потому что человек прекрасно понимает, что в этом мире ничего просто так не происходит. Если он добывает нефть, то это по двум причинам. Знаете, откуда нефть берется?
Из земли.
Из земли. А как она там оказывается?
Много теорий есть по этому поводу.
Ну вот одна из... Как?
Дерево приняло. Нет, это пока из
рубы. Есть такая теория, что большие слои биологической массы под большим давлением напрягаются туда, запрессовываются. И там разводятся определенные бактерии, которые, поедая сначала эту материю, потом друг друга, они производят ту самую энергию. То есть, когда бактерии под огромным давлением, едя друг друга, производят это так называемые горючие или эти массы, которые потом называют нефть. Так вот, те люди, которые сейчас жируют на нефти, они или были бактериями, то есть произвели продукт, а теперь его выкачивают и продают. Это самый лайт-вариант, что они просто продают то, что они сами когда-то сделали.
Или будут бактерии.
Но самый хард-вариант, что они потом будут и потом очень долгое время будут это все откачивать. Ну, то есть их будут откачивать, их будут продавать. И чаще всего такие люди не способны к развитию вообще, потому что они или в аду находятся, или на коне, или под конем, или на коне. Вот этот пример как бы максимально драматичен, возможно, но так и есть на самом деле.
Андрей, а есть же исключения. Допустим, вот Йогананда, там продвинутый йогин, у него был ученик, миллионер, который занимался добычей нефти и очень легко входил в состояние нирвикальпа самадхи.
И что?
Ну, он достаточно был продвинутый, с мастером постоянно был. То есть, неужели это препятствие, если человеку много денег?
То, что он в этой жизни, я не в деньгах говорю, я говорю в мировоззрении. Это вполне возможно какое-то огромное исключение из большого количества правил. И то, что он переживал какие-то состояния самадхи, ничего еще не значит. Я вам вчера и рассказывал, что саму самадхи, поверьте, это не аргумент, по крайней мере для меня. Я знаю многих самадистов, которые, ну, им есть куда расти, вот так можно сказать.
Ну, пока человек здесь живет, ему все равно есть куда расти, так иначе.
Скорее всего, тот вариант, который ты привел, это именно тот самый, когда он сначала долгое время что-то производил, потом откачивал, продавал, у него и с деньгами все было хорошо, и он еще и йогой мог заниматься. Но в большинстве своем люди, они рвут, то есть на будущее, к моему большому сожалению.
Можно маленький
вопрос? По поводу йоги, то есть вот, все время теоретически звучит, йога, физкультура. Вот, что у вас подразумевается под йогой, не физкультурой? То есть кроме, допустим, физических упражнений и здоровом образе жизни, вот как пропаганде здорового?
Я вчера уже говорил на эту тему. То есть если преподаватель йоги постепенно не вводит своим ученикам четыре понятия, это аскеза, карма, реинкарнация и тапас, то это останется физкультурой навсегда. То есть, если не говорить своим занимающимся, когда они будут готовы к тому, что есть определенная духовная составляющая в йоге, то с физкультуры спрыгнуть потом будет крайне сложно.
А вот если этот мир является только проходным, когда вектор направлен вниз, ведь возможен вариант, что именно в этом мире человек как-то мозги ставит на место, и вектор изменится вверх? Просто смысл тогда, чтобы этот мир был таким проходным, если как бы варианта у него нет, он все равно пойдет вниз.
Понимаете?
Сразу вниз его делать, это не лопиться.
Это в крайних случаях его сразу отправляют вниз. Но обычно деградация человека происходит, не человека, а вообще души постепенно происходит. То есть он ниже, 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 ниже. То есть ему дают возможность все пережить, поэтому он так долго потом там и находится. То есть по разным писаниям, человек, который падает вниз, ему потом крайне сложно вырваться обратно.
Но есть вариант, что он все-таки исправит этот день.
Но мне кажется, вот с точки зрения законов физики определенных, он двигался все-таки не вниз, что вот вниз двигался, там раз и вверх. Есть другой вариант, он-то двигался вверх, но просто находясь в этом мире, заигрался в определенные игры, потерял, забыл смысл своего перевоплощения и просто заигрался. Но на определенном этапе, если у него будет шанс встать опять на рельсы более-менее осознанный, он уйдет дальше по своему пути.
Важный вопрос. Сейчас те, кто используют или стоят на позициях ведического мировоззрения, да, они опираются на такие вещи, как карма, реинкарнация и еще, как это ни странно, смена юг. Ну, что сейчас мы живем в Кали-югу, ночь Сварога, и потому вот так-то, так-то, так-то. По поводу реинкарнации, перевоплощения, то, что мы не есть тело, у меня, допустим, есть опыт, вопросов нет никаких. Если мне кто-то спрашивает, я могу сказать, ребята, получите личный опыт, поймете. Возможно ли получить эмпирический опыт по действию закона кармы, что это не просто умозрительное заключение, да, об этом писания говорят, об этом говорят компетентные люди. И я сам прекрасно, ну, понимаю, тоже так же, как ты говоришь, что это карма, там, в некоторых случаях. Но возможно ли получить эмпирический опыт? Мне просто недавно задали вопрос, и я понял, я не знаю, что ответить. Ну, что это все чушь, карма, там, это теория, это просто теория. Никакой практики. Есть ли практика какая-то? Кроме примитивного в этой жизни, что ты споткнулся, упал и набил шишку, это тоже карма, это понятно.
Сложный вопрос, потому что невозможно однозначно ответить для всех людей. Вот, допустим, 10 человек. У одного степень омрачений 10, у другого степень омрачений 1. Соответственно, и просветление у них будет, корреляция прямо противоположная. У одного степень просветления будет 10, у одного степень просветления 1. Ну, то есть, чем больше морока, тем меньше света. Понятно? Вот тот человек, у которого огромное количество морока и минимальное количество света, конечно, он будет стоять на поверхности. Живем один день, берем от жизни все. Потому что вокруг это проще всего. Те люди, у которых, ну, он просветленный, поэтому для этих 10 людей вы будете говорить разные вещи с разной наполненностью вашей энергии, и они будут понимать. Поэтому нельзя так, ну, как бы говорить для всех одинаково. Я вообще просто теорию говорю. Кому-то вы сможете в двух словах рассказать, но 100% попадутся люди, которым вы что ни говорите, будет бестолку. То есть у человека как бы шоры такие сильные, что, ну, бестолку разговаривать. Но что касается опыта прошлых жизней и кармы, наверное, самый простой вариант, если человек не занимается йогой, пусть попробует познакомиться с регрессивным гипнозом. Распространенная фишка есть сейчас, когда человека вводят в состояние, чтобы он, допустим, познакомился со своими прошлыми жизнями. И есть вероятность, он как раз-таки через этот регрессивный гипноз сможет именно понять, почему в его жизни в той или иной ситуации были те или иные события. То есть провести определенную корреляцию. Вот почему у него была какая-то гадость, а в прошлых жизнях он вспомнит, а вот-то потому-то. Я делал что-то не так, поэтому в этой жизни я получил просто по голове. Вот таких примеров много. Я знаю, что люди именно решают с помощью регрессивного гипноза какие-то проблемы, какие-то вопросы, на которые никак не могут найти логический ответ. То есть нужно пойти внутрь, узнать, потом человек будет делать выводы.
Ну, то есть вот это единственный эмпирический опыт именно по тому, это что самый... действует закон кармы, что это не просто умозрительное заключение, что что посеешь, что и пожнешь там и так далее, а что действительно оно работает. И работает именно так, как об этом пишут писания. А что это не просто теория. И просто есть набор несвязанных фактов. Ну, одному повезло, другому не повезло. Хоть бы даже человек из жизни своей предыдущей помнил. И что есть воздаяние. Да нет, просто вот... У этого человека так, у этого так.
Хай так и живут дальше, как говорят. Смотри, какая ситуация. Я приведу, опять-таки, свой пример. Я о законе кармы узнал 22 года. То есть 22 года мне попались книжки, которые позволили, ну, узнать о законе кармы. Ты не поверишь, я просто радовался и улыбался. Потому что вот 22 года я жил, и я понимал, ну, должен быть определенный механизм, определенный закон, который объясняет вот абсурдность определенных событий. Почему происходят события именно так или иначе? А когда я узнал о законе кармы, ты знаешь, у меня как будто просто мозаика сложилась. То есть я понял.
Ну, аналогично.
То есть я просто понял, почему там какой-то нехороший человек жирует, 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 потом все, у него жир заканчивается, он начинает отдавать жир на гора самостоятельно уже. Ну там почему есть воздаяние? Это вот как бы для мне объяснять не нужно было очень долго. То есть я сам прочитал, я все понял. Еще раз повторюсь, есть просто люди, которые не могут уже поверить в закон кармы. Чаще всего от закона кармы полностью отмахиваются те, кто уже, у кого рыльца в пушку, есть такое понятие. Знаете, вот женщины, приведу вам пример, раз меня пригласили в такой крутой фитнес. И там, значит, ходят разные крутые люди в Москве. И пригласили меня прочитать им лекцию о законе кармы. Но они хотели познакомиться. Вот, значит, у меня было два занятия там. В первое воскресенье, во второе воскресенье. Значит, пришли мужчины, которые приходили ко мне на йогу. Короче, несколько мужчин с этого фитнеса приходили ко мне на йогу. Именно йогой заниматься. Ну, говорят, слушай, у нас хорошие ребята, там в йога такая фигня, там просто кошмар. Там приеди нам хоть два нормальных занятия. Я говорю, ну хорошо, я им прочитаю лекцию, проведу занятия. Значит, приходит на лекцию дамы, там бриллианты, значит, йогой пришли заниматься. А, слушали, не пари про реинкарнацию. Да я смотрю, женщины в облаках витают. Я им о законе кармы, о законах Рита рассказал. Много таких вещей, которые им очень неприятны. Вы знаете, на следующих занятиях уже не было. Ему уже очень сильно не понравилась та правда, которая существует в этом мире. Почему? Потому что человек, если он живет не по совести, если он живет за счет ресурсов других, он не может принять закон кармы как таковой. Просто не может, потому что как он спать будет, как он есть будет. Естественно, он скажет, да это полная фигня, вы что, с ума что ли сошли? Вот как я вам говорил, посмотри на Петрова Сидорова, там, какие они подлецы, там, гады или
так
там...
Так и говорят, именно так, что эти богатые и вредят, скажем так, а эти вроде просветленные и нищенствуют. Где твоя карма?
Андрей, а почему?
Хорошо, друзья,
пора. По теме. Почему, вот, на ваш взгляд, если есть первоисточники йоги, да, прописаны какие-то основы йоги, почему каждый преподаватель, ну, практически на каком-то этапе начинает лепить от себя какие-то системы, строить какие-то, это что, гордыня личная, или это он хочет как-то реализоваться, или просто у него в жизни определенные события, вот он познал, допустим, вот поломку позвоночника, как ты говоришь, да, теперь он решил помочь тем же, как, ну, как он как бы справится. То есть почему бы не взять в таком случае первоисточник и просто четко выполнять инструкторам йоги, когда заходишь в интернет, пытаешься что-то найти, но такое количество информации всех этих направлений, а суть-то как бы она на 10 страницах, то есть, ну, в чем смысл, почему они так делают, как вы думаете, почему это происходит?
По-разному.
Ну, лично это каждого гордыня,
что-то. Что надо сказать? Поймите, что кто-то, вполне возможно, накопил определенный потенциал, создает новый стиль. Такое тоже есть.
Это его программа как школьный минимум? То есть ты йог, ты достиг какого-то уровня, ты должен...
Давайте иначе немножко рассмотрим. Представим, что люди перевоплощаются на эту планету с разных планет. На разных планетах существуют разные направления йоги. В силу того, какие там жители находятся. Они перевоплотились на эту планету, смотрят, йога какая-то не та. И говорит, а я сделаю та, которую я помню. И делают какую-то йогу, которую он помнит. Почему я не читаю первоисточников, я не знаю. Я очень, ну, не то что удивляюсь этому. Есть хороший пример, Шукрачари есть такой дядечка. Ну или был, но скорее всего он и есть, потому что жил он очень долго. Это учитель демонов, который в йоге достиг совершенства, который жил очень-очень долго. И прецеденты есть, причем он в йоге действительно достиг невероятного. Но он был демон, руководил демонов и накапливал, наверное, не самую лучшую карму, потому что он, в прямом смысле слова, воевал с богами. Ну, точнее, воевали демоны, а он помогал демонам быть здоровыми. То есть накапливал карму, соответственно, не самым лучшим образом. И я вас уверяю, что и в этом мире наверняка есть такие же шукрачарии, которые точно так же занимаются тем, о чем мы с вами говорили. То есть, когда здоровье позвоночника на первом месте, а то, что люди разрушают планету, это вторично.
А как ученику? Ученик, получается, тоже попадает если, в учителя, его карму
принимает? Если, вот мой опыт показывает, опять-таки, придум другой пример. В свое время тоже я удивлялся, почему люди странно идут, занимаются всякой фигней. Вот я на самом деле сопереживал, то есть у меня такое сострадание было, но я просто реально не имел еще мудрости, тогда у меня не хватало понять определенные вещи. Но на первом этапе я понял, что есть люди, которые лучше ко мне в зал даже и не заходят. То есть лучше они пусть идут туда, где они будут лечить свой позвоночник там какими-то другими вещами. Я понял, вот в чем этот принцип, как его говорят, масонский принцип единения многообразия, или как он называется, не помните? Единство многообразия. Нет, единство... в единстве многообразии. Действительно, это так. Вот представьте, есть люди, которые от 1 до 10, вот уровень развития от 1 до 10. И есть одна моя йога, меня несчастного. Если ко мне придут те, у которых просветление больше, мне будет с ними легче. А если ко мне придут 3 человека тех, у которых морока больше, что будет со мной, знаете? А я знаю. Я не хочу, чтобы они даже ко мне приходили. Поэтому лучше пусть они идут туда, где вот мороком своим их будут продвигать по-своему.
Ученик от преподавателя, вот если это демоническое, да, вот как вы говорите,
подождите, подождите, подождите. По карме придут только те, кому необходимо, как урок. И ученики найдут себе именно такого. Ну поймите, вот я сижу там худой, там прически никакой. Мне один парень написал: Андрей, слушайте, такие классные лекции, но ты так ужасно выглядишь. Вы знаете? Вы знаете, он совершенно правильно сказал, что действительно ужасно выгляжу. И поверьте, я даже пальцем не хочу шевелить, чтобы выглядеть нормально. Потому что те, у кого шоры, перед глазами очки, что-то, короче, это мое просто средство самозащиты. Пусть лучше ко мне относятся, как не знаю там кому, вот мне только легче будет, поверьте. Если ко мне будут приходить те, которые привыкли к правильности, чтобы я должен быть как Арнольд Шварценеггер, чтобы у меня там было все круто, вот мне такие даже не нужны, поверьте. Я просто долго не проживу. Просто у меня богатый опыт, наверное, я знаю. Поэтому лучше я буду выглядеть как зелененькая травка, там по-своему там чуть-чуть шевелиться как-нибудь, лишь бы меня только не трогали. Понятно? А так в этом мире все гармонично, поверьте. И все эти направления, которые существуют, демонические, вот на мой взгляд, совершенно демонические. Демонические в двух значениях я имею в виду. Демо-йога – это подготовительная йога, когда люди там лечат позвоночник. Пусть они там 30 жизней полечат позвоночник, потом поймут, что тупик. Сколько он за здоровьем своим не гонится, все равно никакого результата нет. Рано или поздно поймет все, начнет заниматься. Но факт, что есть и демоны, которые действительно продвигают, ну, абсурдные совершенно вещи. То есть где материально находится на первом месте, где люди, ну, короче, никого не хочу осуждать, но факт, вот в этом многообразии и есть единство. Приведу другой пример. Опять-таки, просто горький опыт. Вот у нас, допустим, коллектив в Москве, в зале, где мы занимаемся. Ну, допустим, 20-30 человек приходит на тренировку, и мы занимаемся. И большинство из них занимается уже долго, стабильно, и у нас прекрасные партнерские отношения. Это как друзья практически. Почему? Потому что другие взаимоотношения уже выстраиваются между людьми. То есть мы уже думаем об энергии, которую мы вместе можем создавать. Так вот, стоит в этот коллектив прийти одному или двум людям с большим количеством морока, вот омрачений, тренировка для всех коту под хвост. Понимаете? 1-2 человека так сильно влияют на атмосферу в зале. Вот давайте я растолкую более подробно. Собрались 30 человек. Хотят хорошо позаниматься, провернуть энергию, то есть конвертировать ее, изменить. И выйти другими обновленными из зала. Стоит в этот коллектив прийти одному или двум людям, мягко говоря, с омрачениями, никто не получает никакого результата. Вот понимаете, почему я ратую за Энгара-йогу и другие направления?